говорит Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Аля Пономарева. Вы слушаете «Цитаты свободы» – программу о самых интересных дискуссиях в социальных сетях, звуковую версию популярной рубрики на сайте Радио Свобода. В этом выпуске безнадежное шоу «Собчак», приговоры по делу сети и госизмена на свадьбе. Ксения Собчак пока не в силах снова запустить хайп масштабов 2018 года. Но небольшие скандалы рождать способна. А на этой неделе ей повезло, выдалось сразу два. Одним из поводов стал пилотный выпуск программы «Док-Ток», который Ксения должна вести на Первом канале. В передаче Ивана Урганта накануне выхода пилота она пообещала, что зрителей ждет интеллигентный разговор.
И это 4 раза в неделю это будет?
Да, 4 раза в неделю, новый формат. И главное, спокойный, интеллигентный разговор.
То есть ты, Иван, не будешь орать?
Нет,
не
ни я, ни мои гости, ты представляешь?
Что вы, не будете друг друга...
Кидать ничем
не будешь
будет,
стоять
говорить,
широко...
прекратите, замолчите. Вот
не, не будешь брать какого-нибудь американца и говорить, что ж ты, падла, сюда приехал?
Не-не, экспертов украинских не будет.
Широко расставив ноги, не будешь стоять? Тогда интересно, давно такого не было на телевидении. Давно мы не видели таких интересных программ.
Я вот переживаю, кстати, вдруг не соберет цифры.
А мне кажется,
никто не орет, все спокойно обсуждают. Важные темы, дико интересно, очень круто сделано.
Изюминкой программы должна была стать видеореконструкция обсуждаемых событий, а темой пилотного выпуска стало дело сестер Хачатурян. Действительно, серьезнее некуда.
Беспрецедентное убийство 3 дочерьми своего отца Михаила Хачатуряна спровоцировало огромный резонанс, тем самым разделив общество на 2 лагеря. Одни требуют освободить сестер, ссылаясь на действия самообороны против отца-насильника. Другие же считают их отцы убийцами и пророчат 20-летний тюремный срок.
После выхода передачи Собчак написала в Инстаграме.
Какие впечатления? Документальная реконструкция реальных событий – совершенно новый жанр на ТВ. Интересно, зайдет ли зрителям Первого? Интересны ваши комментарии и конструктивная критика. Тема домашнего насилия, поднятая через кейс Хачатурян, кажется мне очень важной.
Восторженных отзывов в сети как-то не нашлось. А вот критики оказалось хоть отбавляй. И конструктивной, и не очень. Зрители жалуются, что вместо обещанного интеллигентного разговора они получили все то же старое доброе ток-шоу, участники которого кричат и перебивают друг друга. А якобы новаторские псевдодокументальные вставки выглядят не только устаревшими стилистически, но и крайне сомнительными в моральном отношении. Лиза Фохт.
Все, что я хочу сказать о возвращении Ксении Собчак на федеральное ТВ, это то, что матери сестер Хачатурян показали снятую с участием актеров сцену того, как муж впервые ее изнасиловал. Показали прямо в студии в присутствии 100 посторонних человек.
Нелли Муминова.
Тот самый случай, когда деньги проешь, а позор останется. В студии обсуждали, что стало триггером для действий Хачатуряна, почему Аурелия ушла от него только когда он выгнал ее из дома, и зачем она оставила ему дочерей. Зная, что человек вас изнасиловал, почему вы с этим мирились? Вас никто в этом не обвиняет, мы хотим понять причины, говорила Собчак. У меня не было выбора, он всем угрожал, ответила Аурелия. Одни гости шоу встали на ее сторону, другие обвинили в поиске личной выгоды. Под конец пришел племянник Михаила Хачатуряна Арсен. Он заявил, что Аурелия, Сергей и сестры порочат память дяди и все выдумали. К теме закона о домашнем насилии, заявленной в начале программы, так и не вернулись.
Аркадий Кайданов.
Собчак обещала вам что-то грандиозное, необычное, первой свежести и в очередной раз втюхала котлету, которую уже все ели. Вы хаванули? Виновата не Собчак.
Ксения Ларина.
Решила посмотреть широко захватный «Док-Ток Собчак». Господи, и ради этого выйти на Первый канал и рассказывать об уникальном формате? Просто слов нет. Опять это несчастное семейство Хачатурян, которые все каналы изнасиловали во всех возможных жанрах. Теперь еще и Ксения их попользует. Новшество формата в том, что изнасилование, унижение и надругательство Хачатуряна над семьей теперь реконструируют артисты на экране. А жена Хачатуряна смотрит на это и комментирует под неусыпным задушевным контролем ведущей. Зашибись, Ксения.
И, конечно, Собчак в очередной раз припомнили ее участие в так называемых выборах президента. Настоящие оппозиционеры, в том числе Любовь Соболь, еще долго этого не простят.
Помните предвыборную кампанию Ксении Собчак во время выборов президента? Эти заявления, что она из оппозиции, или лозунги «За молодость, за смелость и за правду, за свободу». За смелость и правду, понимаете? За правду в вечернем шоу на Первом канале. Для регистрации на выборах Собчак официально собрала 100 000 подписей. Ее зарегистрировали, найдя меньше 2% брака. Меня вот, как и других независимых кандидатов, на выборах в Мосгордуму не зарегистрировали. Сказали, что подписи, которые мы всем штабом собирали, недействительные. А Собчак зарегистрировали. В итоге Собчак набрала менее 2%. Но ощущение политической конкуренции создать помогла. Ну а теперь вот такая внезапность будет вести программу на Первом канале.
В том, что новое ток-шоу у Собчак появилось именно благодаря кампании 2018 года, многие не сомневаются. Серж Рожнов.
Какое днище! С Ксюшей расплатились за участие на выборах президента.
Александр Головач.
Могу только порадоваться, что Собчак больше не дурит хорошим людям головы, а заняла свое заслуженное место на арене цирка.
Вскоре в телеэфир вышла и вторая часть шоу, которая, по мнению зрителей, оказалась не лучше первой, что отразилось и на рейтинге передачи. Телеграм-канал «Имирел».
Продолжаю следить за судьбой нового разрекламированного проекта Первого канала с участием Ксении Собчак. Вторая часть провалилась еще ярче, громче и безапелляционнее, чем первая. Ксения Анатольевна не нашла ничего лучше, чем объяснить свой провал элитарностью программы. Это формат интеллигентного, умного разговора, да еще и с документалкой. Это прогрессивно для зрителя, который смотрит телевизор, заявила Собчак. Документалкой человек, который считает себя журналистом, называет реконструкцию изнасилования.
Елена Рыковцева.
Первый канал. Хотите цифры? Дайте Ксюше шоу «Хабалки». Без изысков, то есть реконструкции. Там, где она как рыба в воде. Осторожно, хабалка. Это будут смотреть 100%. Именно с целью плеваться. Но будут. А это док-ток нифига.
Екатерина Винокурова.
Зачем-то посмотрела вторую серию шоу Ксении Собчак про дело сестер Хачатурян. Смогла сформулировать. Меня все годы приводит в шок полное, фантастическое просто, невероятное отсутствие у Ксении любой эмпатии. Про домашнее насилие куда лучше выскажутся Оксана Пушкина, Анна Ривина и другие. Нет тут темы разобраться в том, как оно начинается. Есть очень холодное и непривлекательное шоу с орущими гостями.
Еще один повод для обсуждения Ксения Анатольевна подбросила публике, когда решила высказаться по резонансному делу сети. В беседе с журналисткой Екатериной Гордеевой в комментариях Собчак стала спрашивать, читала ли Гордеева материалы дела, имея в виду, что каждый, кто их читал, наверняка поймет, что посадили участников дела неспроста. Артем Торчинский.
Как там сотрудники штаба Собчак себя чувствуют?
Татьяна Фельгенгауэр.
Так мы узнали, что Ксении Собчак дают ту же папочку с материалами дела, что и Путину. Позорище невероятное, конечно.
Дэйв Френкель.
А у Собчак будет выпуск про дело сети с реконструкцией прикладывания проводов к гениталиям?
Леонид Гозман.
Когда Ксения Собчак стала оппозиционером, да еще и оппозиционным кандидатом в президенты, меня страшно удивляло, что некоторые достойные люди поверили в эту пошлость, не видели, насколько искусственно, лицемерно и омерзительно все это было. Одна поездка в Грозный чего стоила. А сейчас меня удивляет удивление от ее передачи на Первом и от ее позиции по делу сети. Сколько же можно искать девственность в публичном доме и расстраиваться, что не нашел. Мне только интересно, когда она опять станет за свободу и народовластие, вы опять ей или такой, как она, поверите?
Вы слушаете «Цитаты свободы». Передача о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. У микрофона Аля Пономарева. Беспрецедентно суровые приговоры по делу «Сообщество Сеть» стали главной темой обсуждения в соцсетях на этой неделе. Группа молодых людей анархистских и антифашистских взглядов из Пензы и Санкт-Петербурга признали виновной в подготовке к терактам и свержению власти, хотя на деле речь идет о переписке в интернете и совместном увлечении страйкболом. Суд приговорил обвиняемых к срокам от 6 до 18 лет лишения свободы. При этом приговор основан на показаниях самих подсудимых, многие из которых заявили, что эти показания у них выбивали с помощью пыток. Тон большинства постов об осужденных по делу сети после вынесения приговора наиболее точно предсказал основатель сетевой энциклопедии «Луркмор» Давид Хамак.
Упражнение. Напишите пост о пензенском деле, избегая призывов к массовым беспорядкам и свержению государственного строя в Российской Федерации.
Андрей Лошак.
Ребята по факту не совершили ни одного преступления. Основные показания выбиты под пытками. В независимом суде это дело, в кавычках, развалилось бы к чертовой матери, а сроки получили бы те, кто его фабриковал. Но не в России. Жизни невиновных молодых людей сломаны. Мрази в погонях получат новые звездочки.
Мария Эйсмант.
Растерянность, гнев, страх, бессилие, апатия. Какие еще чувства вызывают чудовищные сроки, которые получили несколько молодых людей, признавшихся в терроризме под страшными пытками? Собственно, во многом именно поэтому такие сроки им и дали, чтобы та часть общества, которой не все равно, почувствовала все это – ужас, бессилие и апатию. Именно поэтому надо собраться и продолжать работать, защищать, просвещать, поддерживать. Сила в солидарности. Ну ладно, сегодня напьемся, а с завтрашнего дня работаем дальше. Никто не ожидал, что будет легко.
Сергей Удальцов.
Фигуранты дела сети получили от 6 до 18 лет колонии. Просто безумный приговор. Никто не погиб, не пострадал, а сроки такие, будто маньяков каких-то осудили. 15 февраля на митинге на Суворовской площади потребуем пересмотра этого дикого приговора.
Борис Штерн.
Так ворюги становятся кровопийцами. Если мы это проглотим, они пойдут дальше.
Евгений Ройзман в комментарии радио «Эхо Москвы» назвал приговоры по делу сети людоедскими.
Слушай, мне это дело напоминает послевоенные дела школьников, когда был подряд каскад дел десятиклассников за какие-нибудь листовки по подозрению подготовки покушения на Сталина. Таких дел было много. По таким делам посадили кучу молодежи с совершенно дикими приговорами. И понятно, что всех потом реабилитировали. Но реабилитировали их потом уже позднее, году к 56-му. Ну, тех, кто остался жив, тех, кого не расстреляли. И мне это очень напоминает вот те послевоенные процессы. Типа того, вот, по которым в свое время сели там Дунский с Фридом, ну, многие другие. И приговоры, ну, совершенно людоедские, там, до 18 лет. Причем в процессе было ясно, что действительно пытали. Сначала ничего не могли найти, потом начали пытать. Естественно, кто-то под пытками дал на себя показания, те, что требовались. Но сроки очень большие, это не человечески, не по-человечески, так нельзя.
Среди комментаторов есть и те, кто считает, что такой суровый приговор по делу сети был бы менее вероятным, если бы до того российское общество не проглотило приговоры по другим делам, где обвиняемыми были представители организаций, за которыми закрепился ярлык радикальных. Владимир Акименков.
Российское путинское государство раздало представителям антиавторитарной среды гигантские сроки, наказав людей за то, что они реализовывали право быть собой. Активистов отправили в лагеря на долгие годы, и нужно очень постараться, чтобы эти люди выжили, будучи этапированными куда-нибудь на севера, чтобы политзеки сохранили остатки здоровья, рассудка, чтобы они освободились до завершения огромных сроков. Желаю много, очень много сил политзаключенным, их родным и близким. К сожалению, на приговор по делу сети немало людей реагируют так, словно бы до этого не было ничего. Вот вообще ничего. От расправы над Чечней до пыток и диких сроков по другим террористическим уголовкам. Словно бы даже за последнее время не было множества преступлений, совершенных родным государством. Против народов Украины, Сирии, против зэков в лагерях и других иных. Против активистов НБП и самых разных движух. Против молодых радикалов и по неправильному верующих и прочее, прочее. Люди, в том числе политические активисты и активистки, удивляются пензенским пыткам, судилищу, срокам, как будто бы живут в некоем благополучном социуме, а не в тотальной, токсичной, наглой империи, чьи спецслужбы наследуют многовековым традициям палачества и изуверства.
Репрессии позднесоветского периода кажутся многим комментаторам даже более или менее вегетарианскими в сравнении с тем, что происходит в России в последние годы. Иван Преображенский.
Дело сети. Сажают ни за что. По сравнению со сроками нацболов при позднем Ельцине, за ни за что при позднем Путине дают в разы больше.
Михаил Светов.
Не всем диссидентам в Советском Союзе столько давали. Главное, зачем? Ведь люди не дураки, и выводы сделают соответствующие. Если ни за что сажают на 18 лет, то нужно хотя бы давать повод для такого срока.
И, конечно, не только в советское время можно было получить меньше срок за худшее прегрешение. Василий Максимов.
А ведь реально за убийство меньше дают. Лично знаю человека, который отсидел 7,5 лет из 8 по 105-й статье Уголовного кодекса и вышел по УДО за умышленное убийство.
Екатерина Шульман в программе «Статус» на «Эхе Москвы» объясняет, откуда взялись такие впечатляющие сроки и почему стало возможным сажать людей по обвинениям любой степени надуманности.
С одной стороны, таких больших сроков мы в делах без, грубо говоря, без трупов, да, без пострадавших, то есть там нет никакого осязаемого ущерба. Эти люди никого не убили, не избили, никого не покалечили, ничего не взорвали, не разрушили никакое здание, не причинили убытка ничьему имуществу. Они задумали по версии обвинения и создали вот эту вот самую организацию «Сеть», которая имела какие-то террористические намерения. А почему при этом так много лет им дали. Это объясняется правовой инновацией, которая у нас появилась в Уголовном кодексе в 2013 году. Если мы обратимся к истории нашего законотворчества, то мы увидим, что это был проект закона изменений в отдельный законодательный акт Российской Федерации в части совершенствования законодательства в сфере противодействия терроризму, который был внесен этот законопроект президентом Российской Федерации. Действует он у нас с ноября 2013 года. Он добавляет новые статьи в Уголовный кодекс. Это куст статей, связанных с терроризмом, с преступлениями террористической направленности. Появились там три новые статьи: 205.3, 205.4 и 205.5. Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, организация террористического сообщества и участие в нем, организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации. Ну, не самый лучший русский язык, организация организации, но тем не менее, что здесь важно? Смотрите, то есть появляется в законе понятие террористического сообщества, которое есть не то же самое, что террористическая организация. Террористическое сообщество – это некая устойчивая группа лиц, объединившаяся с целью осуществлять террористическую деятельность или готовиться к ней. Или какие-то другие совершать преступления, например, в сфере пропаганды, оправдания, поддержки терроризма.
Параллели со сталинскими репрессиями проводились и раньше, но, кажется, только теперь у многих появилось ощущение, что происходящее уже ничем от них не отличается, даже в мелочах. Александр Шмелев.
«Дело сети» – абсолютно классическая история из архипелага ГУЛАГ и других воспоминаний о репрессиях 30-х. И по обвинению, и по методам следствия, и по срокам. Единственный вопрос, который пока еще остался – разовый ли это, показательный процесс? Или после апрельского утверждения великого вождя и учителя Владимира Владимировича Путина пожизненным и наследственным верховным правителем такие приговоры начнут штамповать пачками? Хотя, боюсь, ответ на этот вопрос уже более или менее очевиден.
Кирилл Рогов.
Всякий массовый террор начинается с отдельных единичных процессов.
Вадим Лукашевич.
Абсолютно сфабрикованное чекистами дело. Все показания выбиты под пытками, презумпции невиновности и суда не существует. Сталинские репрессии вернулись.
Алексей Миняйло.
Если мы будем сидеть и бояться, все станет несравненно страшнее. Пока такие дела – эксцесс, но за несколько лет они могут стать нормой. Поэтому будьте чуть осторожнее и боритесь гораздо, гораздо яростнее. Остановить это в наших силах.
Пожелание долгих тюремных сроков всем сотрудникам силовых структур, имевших какое-либо отношение к делу сети, тоже неизменная часть практически любого поста на эту тему. Борис Конторович.
Дело сети, наверное, самое страшное и наглое из всего, что происходит сейчас. Пытать ребят током, выбить показания и посадить на десятки лет на виду у всего общества – кромешный кошмар. Все, кто в этом участвовал, от ФСБшников до последнего пристава, обязательно сядут сами.
Евгений Бузев.
Когда-нибудь по всем, кто это сделал, тоже примут решение. Срочные и внесудебные, основанные не на вашей гнилостной конституции и дырявых законах, а на высшей законности, на новом типе правосознания. Страх за страх.
Но многие предпочтут этого не дожидаться. Дмитрий Грожевич.
После вынесения жестокого приговора в Пензе ребятам левых взглядов, молодой Ленин где-то стоит и говорит матери: «Мы пойдем другим путем». Но на самом деле молодые образованные люди с самой большой страны мира и правда пойдут другим путем. Просто уедут, как только смогут. И уже через 10 лет они будут развивать и выводить на следующий уровень другие страны, другие миры.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – программу о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. У микрофона Аля Пономарева. На этой неделе стало известно о завершении расследования еще одного сомнительного дела. Молодоженов из Калининграда обвинили в госизмене за раскрытие личности сотрудника ФСБ, который гулял у них на свадьбе, после того, как фото и видео со свадьбы были опубликованы в сети, а видеосъемка попала в эфир одного из прибалтийских телеканалов. При этом оперативник не только сам фотографировался с гостями, но и раздавал на свадьбе визитки и охотно рассказывал о своей работе. Комментаторы, с одной стороны, удивились такому развитию событий, а с другой оно показалось им вполне закономерным. Твиттер тетя Роза.
ФСБ обвинила супружескую пару из Калининграда в супружеской измене. Ой, нет, в государственной измене. За съемку собственной свадьбы, на которой присутствовал гость ФСБшник. Правда смешно? Или не смешно?
Андрей Шипилов.
Новые веяния в так называемой юриспруденции Мордора. Если на фотке с вашей свадьбы в кадре случайно окажется какой-нибудь сексот, то вы совершили государственную измену, рассекретив нашего сотрудника.
Сергей Романчук.
Очередное дело на 20 лет тюрьмы. Ну точно, гестапо. При этом якобы спецслужбы в России пользуются наибольшим доверием граждан среди других институтов.
Олег Димпул.
Новости из сферы организации праздников, свадьбы, корпоративы, частные вечеринки. Конвейер государственного террора руками ФСБ заглатывает людей из любой сферы.
Антонину Зимину арестовали летом 2018 года. Она до сих пор находится в СИЗО Лефортово. Тот самый сотрудник ФСБ, по словам ее отца, не проходит по делу даже в качестве свидетеля. Тимур Олевский.
Молодая женщина сидит в Лефортово, потому что у одного сотрудника ФСБ длинный язык. Но виновата, конечно, она. Вот так ФСБ спасает Россию.
Марина Литвинович.
Про Антонину добавлю, что у нее серьезные проблемы со здоровьем, и пока не удается их решить. Мы были у нее в конце этой недели в Лефортово, долго говорили. Меня поразило, насколько Антонина смелая и вообще не юлит и не унижается перед сотрудниками, отстаивая свою правоту. Таких арестантов редко видишь, особенно в Лефортово, где все придавлено начальством и очень строгий режим. Будем пытаться ей помочь.
Комментаторы вспомнили, что Радио Свободы и расследовательская группа «Беллинкэт» не так давно обнаружили в сети фото со свадьбы, на которых засветился разведчик Анатолий Чепига, тот самый, который под именем Руслан Баширов ездил с Озбили, чтобы отравить новичком Сергея Скрипаля. Георгий Нурманов.
Как чекист в качестве свадебного генерала на свадьбу ходил. А недавно фото Баширова-Чепиги всплыли. Правда, на свадьбе других ГРУшников вроде. Но все равно можно всех посадить для профилактики.
С точки зрения бывшего сотрудника КГБ, эту историю комментирует Геннадий Кутков.
Разберем ситуацию профессионально, опираясь на известные публичные данные. Действительно, такое бывает. Служит сотрудник в управлении на легальной должности, ходит на дежурство в форме, принимает граждан в приемной ФСБ, участвует на открытых совещаниях, посещает публичные мероприятия и так далее. А потом переходит в секретное спецподразделение, где его личные данные подлежат зашифровке. Так вот, при таких и подобных переходах в ведомстве разрабатывают максимально достоверные легенды, которые различными убедительными способами доводятся до всех, в том числе и особенно для тех, кто знал этого оперработника ранее. Например, я, по своей легенде, вчистую увольнялся из КГБ, я начинал свою службу в территориальном отделе Московской области с легальных позиций в качестве сотрудника КГБ, даже публичные лекции в Коломне партактиву читал. Переезжал в Москву и переходил на работу в международный институт, связанный с внешней торговлей. Даже в семье для всех я ушел из органов. В этом были уверены моя мать, теща, даже дети, не говоря уже обо всех остальных. Зашифровка сотрудников — это задача ведомства. Именно ФСБ обязана создать условия, при которых утечка секретной информации исключается. В том числе разрабатывать ограничения в поведении, в круге общения для своего сотрудника. Например, избегать мест, где идет фото, видеосъемка и так далее. Но если утечка все-таки происходит, то вина в этом полностью лежит на самом ведомстве, которое в таких случаях обязано проводить внутреннее, служебное расследование, делать соответствующие выводы и наказывать виновных. Господа генералы, неужели вы действительно решили прикрывать проколы ваших подчиненных жестокими расправами с невиновными гражданами? Это же подло. Ведь ФСБ, насколько я понимаю, им никаких тайн не доверяла, расписок о неразглашении не брала, так? Или это что-то новое, чего мы, граждане России, пока еще не поняли и не осознали?
Похожими вопросами задается ведущий Дмитрий Потапенко на радио «Серебряный дождь».
Вот как в том случае, как говорится, с Володей Шараповым и Глебом Жегловым, а нельзя как-то сделать так, чтобы оперативник, который задерживает и возбуждает уголовное дело, тоже был с холодным сердцем и чистыми руками? Чтобы это не вываливалось в публичное пространство в виде вот этой вакханалии. Но не забывайте, мы живем в 21 веке. Тогда надо изолировать было информацию и у родных, и близких, и всех на свадьбе. А сейчас, как говорится, вы выглядите, товарищ следователь, крайне непритязательно. Вы выглядите ужасно, потому что сейчас логика у обычного гражданина будет такая. Сотрудник с ксивой, неважно с какой, ни на какое официальное мероприятие к человеку приличному не приглашается. Хотя он может быть другом семьи.
Именно такая логика и преобладает в обсуждении этой истории в соцсетях. Илья Вайцман.
Помимо полной дикости самого дела о разглашении гостайны, должен сказать вот что. Не надо ни в какой форме общаться с силовиками. Даже если это друг молодости и все такое, оборвать все контакты будет безопаснее.
Заира Абдуллаева.
У каждого есть такой родственник, особенно в Дагестане. Ну так вот, если что, никто вас не защитит. Пусть сидят дома и на свадьбы не ходят.
Илья Жигулев.
Неделька ада. У кого еще остались какие-нибудь приятели со школы, которые сделали карьеру в ФСБ? Просьба особо внимательно прочитать и сделать выводы, стоит ли их звать на свадьбы и прочие дружеские посиделки.
Александр Кынев.
Вывод прост. Если у вас есть знакомые в органах, держитесь от них подальше.
Николай Полозов.
Если ты пьешь с ворами, опасайся за свой кошелек. Если ты пьешь с чекистом, ты не сможешь не сесть за свой блок.
Но по нынешним временам все эти предосторожности могут не помочь, считает Наталья Шевшукова.
Боитесь общаться с оппозицией? Переходите на другую сторону улицы при виде неблагонадежного соседа? Боитесь лайкать посты с расследованиями? Боитесь подписывать письма против местных жуликов? Бойтесь, ага, бревно все равно докатится, бревну все равно.
Биография Зиминой заставляет предположить, что для ее ареста могли найтись и другие основания, помимо видео со свадьбы. В момент задержания она руководила Балтийским центром диалога культур и была независимым экспертом Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова. Но после приговора участникам дела сети становится трудно верить, что Зимина действительно в чем-то провинилась, считают многие комментаторы. Олег Кашин.
То есть, теоретически, вся эта история про шпионаж вполне может быть правдой, почему бы и нет. Анекдот про пьяного чекиста – просто такая линия защиты, в том числе медийной. Почему бы и нет? Почему бы и нет, а вот буквально потому и нет. Если на следующий день после приговора по сети мы читаем новость про свадьбу, то выбирать между шпионажем и спецслужбистским безумием получается, не задумываясь. Конечно, безумие. Основания верить в него есть, а шпионаж очень спорно.
Дмитрий Гудков.
Лучшие практики пыток и репрессий уже здесь. Все по классике. Сначала пришли за мусульманами, свидетелями Иеговы и всеми теми, кого принято считать маргиналами. Потом добрались до антифашистов. Настает черед молодоженов-шпионов всех разведок. Угадайте, кто следующий? Тот, кто молчит, считая себя белой костью. Открою секрет. При переломах от пыток они на цвет все одинаковы.
Дискуссии о том, можно ли сравнивать нынешнее время с годами сталинского террора, идут в соцсетях уже много лет, но последняя неделя дала для них особенно веские поводы. Алексей Каменских.
Когда я вижу те же практики, ту же риторику, ту же аргументацию, я говорю: ребята, вот это уже было, я встречал это, сидя в архивах, разбирая расстрельные дела 1937 года. А вот этого не было, тут явная новация. Конечно, ФСБ не КГБ, и сейчас не 1937 год, но слишком явное стилистическое сходство, странно его отрицать.
А с другой стороны, так ли уж важна точность и буквальность этих жутких совпадений? Давайте представим себе на минуту, что 1937 года в России никогда не было. Неужели в этом случае нас не ужасало бы, что людей сажают по решетку по полностью сфабрикованным политическим делам? С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. До скорой встречи!